Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 16 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Как всегда, в начале часа новости, а их представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях сенатора Калмыкии. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Мировое сообщество предлагает Тегерану ряд политических и экономических льгот в обмен на прекращение им работ по обогащению урана. В четверг в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества эту проблему иранский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, который после встречи заявил.
Я бы здесь отметил три, на мой взгляд, важных момента. Первый. Иранская сторона положительно отреагировала на сделанные 6 странами предложения по выходу из кризиса. Второе. Иранские партнеры готовы приступить к переговорам. И третье. В самое ближайшее время, надеюсь, иранская сторона сформулирует свою позицию по срокам начала этих переговоров.
Сказал российский президент. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. В Багдаде похищен турецкий рабочий. В обмен на его жизнь экстремисты требуют, чтобы Ирак покинул посланник Турции. Гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи знаменует собой начало конца этой террористической группировки, считает советник по национальной безопасности Ирака Муфафак Аль-Рубаи. Выступая на пресс-конференции в Багдаде, он заявил.
Вы видите, какой урон Аль-Каиде наносят наши вооруженные силы. Террористы не ожидали такой мощи, их застали врасплох. Теперь необходимо не ослаблять нажима, и тогда наши силы в ближайшее время смогут полностью ликвидировать террористические структуры.
Сказал советник по национальной безопасности Ирака. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Избиратели Франции и Нидерландов отказались поддержать документ. Конституция определяет структурные реформы в механизме принятия решений в расширившемся Евросоюзе.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Кроме того, предусматривается продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Депутаты также рассмотрят в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, которые в частности предусматривают введение денежных компенсаций работникам, не получившим вовремя заработную плату. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. Согласно Верховного суда может быть принято решение о возбуждении против Чехмахчана уголовного дела. На прошлой неделе парламент Калмыкии досрочно прекратил полномочия своего представителя в Совете Федерации. В Москве проходит двухдневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Главные темы – борьба с терроризмом, нелегальная миграция, а также контроль за информацией в интернете. Открывая встречу, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сказал.
С учетом сегодняшних реалий, нам нужна обновленная и более эффективная антикриминальная и антитеррористическая стратегия. Необходимо лишить террористов доступа к телекоммуникационным технологиям, киберпространству и сети интернет.
Это был глава МВД России. Московская встреча проводится в преддверии саммита «Восьмерки», который состоится в июле в Петербурге. В Шатойском районе Чечни в четверг в бою убиты два маджахеда. Трое российских военнослужащих получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В 5 километрах юго-западнее селения Верхние Варанды Шатойского района около 16:00 по московскому времени завершился получасовой бой между подразделением 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России и группой маджахедов полевого командира Доки Умарова. В результате убиты два маджахеда, чьи личности пока не установлены. 6 вооруженным чеченцам, среди которых 2 раненых, удалось скрыться с места боестолкновения в сторону Итумкалинского района республики. Со стороны военных, по официальной версии, погибших нет, ранены 3 военнослужащих контрактников. В Курчавойском районе Чечни сотрудники местного райотдела милиции задержали 3 маджахедов, следовавших в автомашине «Жигули» в сторону селения Никихита. Задержанные молодые чеченцы входили в ваххабитское подразделение, подчиняющееся эмиру Абу-Сафу, арабу из Саудовской Аравии. Имена задержанных, по данным сотрудников МВД Чечни, установлены, проводится следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Ужурском районе Красноярского края задержан 19-летний младший сержант Александр Кобелец, самовольно покинувший расположение воинской части ракетных войск в ночь на четверг. Как сообщил Интерфаксу, пресс-служба ракетных войск, Кобелец был вооружен, но сопротивления при задержании не оказал. Напомню главные новости. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции Европейского Союза. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей на Радио Свобода представила Вероника Кульганик.
И теперь коротко о погоде. Как прогнозируют синоптики, в средней полосе с выходом южного циклона погода испортится. Сегодня временами прольются дожди, местами сильные прогремят грозы. Порывы ветра при грозах достигнут 15 метров в секунду. В выходные дни погода немного улучшится. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Грозовые дожди пройдут лишь местами. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 20 до 22. Градусов выше нуля. В Москве днем преобладание облачной погоды, временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Температура около 22 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Правозащитная акция «Мобильный адвокат» в городах Поволжья. Российско-грузинские отношения и ситуации на Южном Кавказе. 8-й съезд Союза ректоров России.
Сегодня депутаты Государственной Думы России в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. Это главная тема утренней программы. Ее развитие в репортажах и материалах наших коллег, а также ждем вашей реакции, уважаемые слушатели. И присылайте ваши ответы
на вопрос, который звучит следующим образом. Чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
А пока репортаж из Ульяновска. В 6 городах Поволжья началась правозащитная акция «Мобильный адвокат». В течение 2 недель правозащитники в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах будут принимать по мобильному телефону сообщения от людей, избитых или необоснованно задержанных сотрудниками правоохранительных органов. Этим людям оперативно и бесплатно помогут квалифицированные адвокаты, нанятые Межрегиональной ассоциацией правозащитных организаций «Агора». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в средствах массовой информации, адвокат быстро приедет к задержанному и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Акция «Мобильный адвокат» проводится по инициативе Ассоциации правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Говорит адвокат-аналитик этой ассоциации Ирина Хрунова.
В практике и Казанского правозащитного центра, и других городов очень часто бывают случаи, когда люди уже проинформированы о том, что в их городе работает организация, которая занимается нарушением прав со стороны должностных лиц, в том числе и правоохранительных органов. И очень часто звонят ночью, поздно вечером, звонят непосредственно в момент задержания, звонят люди, когда их доставили в отдел милиции, как-то люди ухитряются. У кого-то, может быть, телефон не отобрали, и обращаются с просьбой приехать прямо сейчас и говорят, что вот прямо сейчас нарушаются мои права, вот ни с того ни с сего забрали на улице, схватили и привезли в отдел. Вот именно множество таких случаев, они и привели к тому, что была вот сделана попытка привести это немножечко такой централизованный масштаб, и к этому подключились многие города.
Президент адвокатской палаты Ульяновской области Валерий Чернышов считает, что акция противоречит порядку, установленному для адвокатов по назначению.
Для работы по назначению адвокаты дежурят по графику строго. И нарушение графика карается дисциплинарным взысканием. Поэтому если адвокат вот этот будет ездить и вмешиваться в дела других адвокатов, то он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Потому что для работы по назначению государство нам специально выделяет деньги, адвокат обязан работать. Получается, что он будет нарушать решение Совета адвокатской палаты Ульяновской области и закон об адвокатуре. Если там так задержали по какой-то мелочи, не уголовное дело, пожалуйста.
Председатель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов говорит, что в данном случае речь не идет об адвокатах по назначению, поскольку каждый мобильный адвокат работает по договору с правозащитниками и вступает в дело только с письменного согласия задержанного. Акция «Мобильный адвокат», которую правозащитники называют «марафоном против пыток», приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток. Он отмечается 26 июня. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 6:12, вы слушаете «Радио Свобода». В Москве прошел 8-й съезд Союза ректоров России. Петербург на этом съезде представляли ректоры 56 вузов. Главным вопросом, обсуждавшимся на съезде, была реформа высшей школы, в частности, назначение ректоров вместо места их выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Одна из главных проблем высшей школы, о которой говорилось на съезде, это разработка отраслевой системы оплаты труда. Сегодняшняя система оплаты приводит к тому, что школьный учитель часто получает больше, чем вузовский профессор. Если зарплата преподавателя 3000 рублей, то никакими заклинаниями нельзя заставить молодежь идти работать в вузы, говорит ректор Петербургского государственного морского технического университета Константин Борисенко.
Мы потеряли лет 15 назад средний состав. Это доценты, которые в возрасте там, от 35 до 40 лет, они покинули просто высшую школу, потому что нечего было есть. У нас есть кафедра, там работает 8 преподавателей за пенсионного возраста. У руководителей, скажем так, может создаться ложное впечатление, что система работает устойчиво. Она устойчиво работает не под управлением наших управленцев устойчиво, а вопреки этим управленческим решениям, которые просто отсутствуют.
Но если эти преподаватели уйдут, в стране прекратится подготовка уникальных специалистов. Один из самых острых вопросов – выбирать или назначать ректоров. Не является ли назначение ректора еще одним кирпичиком в процессе достраивания властной вертикали – потери академических свобод?
Ничего плохого в этом не вижу. Если вуз является государственным учреждением, государство должно иметь право назначить управляющего. Ну, вертикаль, ну и что? Правда, она в этом отношении несколько иначе выглядит, как, скажем, с назначением губернаторов. Президент назначает губернатора, отправляет кандидатуру на голосование в законодательное собрание местное. Если оно 3 раза неправильно проголосует, его разгонят. В вузе, так как это прописано в законе, ну, в первом чтении, такая же процедура. Государство в лице нашего агентства предлагает кандидатуру, отправляет на голосование в совет. Но совет, в отличие от законодательного собрания, разогнать сложно. Когда вы его соберете снова, это будет то же самое. Здесь до конца не продуман механизм.
В 2011 году в Петербурге ожидается всего 10 тысяч выпускников школ, почти в 4 раза меньше, чем сегодня. Константин Борисенко считает, что нужно воспользоваться этой, пусть и невеселой ситуацией, и уменьшить количество филиалов некоторых вузов, поскольку их число, по его мнению, превышает разумные пределы. Кроме того, было бы хорошо привлечь в вузовскую систему промышленные предприятия, чтобы они делали заказ и финансировали подготовку тех или иных специалистов. Это сразу выявило бы те вузы, которые дают хорошую подготовку, и те, которые не выдерживают конкуренции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года. Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Тема: скандал в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Депутат Сергей Гуляев за публикацию в «Новой газете» стенограммы заседания Совета фракции снят с поста председателя комиссии по вопросам земельных отношений. Беседуют депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Теперь на наших волнах спортивная информация. В Германии продолжается чемпионат мира по футболу. Вчера было сыграно 3 матча. В Берлине шведы одержали победу над футболистами Парагвая со счетом 1-0. Единственный гол был забит в концовке матча. Это сделал игрок лондонского «Арсенала» Юнгберг. Сборная Англии взяла верх над командой Тринидада и Тобаго в Нюрнберге со счетом 2-0. И здесь голы были проведены в последние 10-минутки. Сначала отличился Крауч, игрок Ливерпуля, а затем гол забил Джерард, его одноклубник, в добавленное арбитром время. И, наконец, в Гамбурге команда Эквадора разгромила сборную Коста-Рики со счетом 3-0. В первом тайме гол забил Тенорио, а во втором отличились Дельгадо и Кавьедес. Таким образом, стали известны еще две сборные, которые досрочно гарантировали себе участие во втором раунде чемпионата мира. В группе А сложилась следующая ситуация. По 6 очков набрали команды Эквадора и Германии. Сборные Польши и Коста-Рики пока очков не имеют. В группе Б в активе сборная Англии 6 очков. На втором месте шведы, набравшие 4 очка. Сборная Тринидада и Тобаго имеют 1 очко. Парагвай оба матча проиграл и очков пока не имеет. Таким образом, досрочно обеспечили себе участие в плей-офф сборные Эквадора, Германии и Англии. Сегодня пройдут еще 3 встречи. Аргентина играет с командой Сербии и Черногории. Эта встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Голландия встречается с Кот-д'Ивуаром. Этот матч начнется в 20:00, и в 23:00 по московскому времени начнется игра сборных Мексики и Анголы. В Будапеште продолжается розыгрыш Кубка мира по водному полу среди мужских команд. Итальянцы выиграли у греков 7-5, венгры разгромили ватерполистов Румынии 14-6. Сборная Сербии и Черногории взяла верх над командой Хорватии 9-8, а Россия потерпела поражение от Испании 6-10. Таким образом, россияне проиграли все 3 встречи группового турнира. В Галле продолжаются крупные мужские теннисные соревнования на травяном покрытии, как, впрочем, и в Лондоне и Бирмингеме. Марат Сафин, россиянин, завершил выступление, потерпев поражение вчера от Оливье Рощуса из Бельгии 6-4, 4-6, 1-6. Первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, нанес поражение французу Ришару Гаске в 3 сетах. А в Лондоне успешно выступает победитель Ролан Гаррос, теперь уже двукратный чемпион French Open, испанец Рафаэль Надаль, который одержал победу над своим соотечественником Фернандо Вердаско 2-6, 7-6, 7-6. Вот еще некоторые результаты. Американец Энди Родик выиграл у Парадорна Сичапана из Таиланда в 2 сетах. Хорват Иван Любичич уступил Гелю Монфису из Франции. Американец Джеймс Блейк взял верх над своим соотечественником Робби Генепри. Лейтон Хьюитт, австралиец, выиграл у белоруса Максима Мирного в 3 сетах. Британец Тим Хенман одержал победу над Николя Маю из Франции. А еще один представитель России, Дмитрий Турсунов, выиграл у спортсмена из Тайваня Ванга в 3 партиях. Ну а в Бирмингеме по итогам вчерашних поединков в следующий круг вышли 3 россиянки. Две россиянки. Мария Шарапова и Елена Лиховцева.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российско-грузинские отношения по мнению многих экспертов, оказывают большое влияние на общую ситуацию на Южном Кавказе. Об итогах встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым размышляют политики в Баку и Ереване.
Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян считает, что в целом президенты России и Грузии нашли общий язык.
Взаимоотношения всего Южного Кавказа и России во многом связаны с взаимоотношениями России и Грузии. Саакашвили уже стал или становится довольно серьезным политическим лидером. Вот его поведение с Путиным лично мне очень понравилось. И мне порадовало, что и Путин тоже принял Саакашвили. Иногда Путин вливает вот такое вот выражение лица, или у него такой вот манера есть. Он принял довольно, скажу, тепло, может быть, это очень громко сказать тепло, но довольно так нормально принял Саакашвили, который для меня и было радостно, как вот политика, и для меня было грустно, как армянского политика, потому что, как ни старается Роберт Кочарян, и как по всему служит России, лично Путина. Путин в таком выражении лица или в таком настроении, я еще не помню, что он принимал Кочаряна.
Бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде, убежден, что президент Саакашвили ни при каких обстоятельствах не откажется от прозападного курса.
Я считаю, что во время этой встречи, конечно, Путин пытался оказывать сильное давление на Саакашвили. Потому что положение в Грузии тяжелое, силен сепаратизм, поддерживаемый Россией. То есть Путин мог угрожать Саакашвили расколом Грузии путем признания вот этих сепаратистских движений. И призвать Саакашвили повернуться лицом к Москве. Я думаю, что такого рода давления они не могут оказать влияние на Саакашвили, учитывая то, что Саакашвили это не Шеварднадзе. То есть Саакашвили это не политический игрок, который заботится лишь только о своей власти, лишь только о своем кресле. И ради этого кресла готов на любые сделки и с кем угодно. Саакашвили совершенно искренний сторонник прозападной ориентации Грузии, и он сам прозападник. То есть он будет готов к тому, чтобы проиграть, но не сдаться. России очень выгодно было бы вывести Грузию из игры. Затем идет процесс втягивания закавказских республик в НАТО, а это все не устраивает Россию. Положение дел в Азербайджане во многом зависит от того, как будут обстоять дела в Грузии. То есть, если Азербайджан это бутылка, то Грузия это пробка. Так что, если Россия сможет закрыть пробкой эту бутылку, то она будет диктовать и в Азербайджане, и на Каспии целиком.
Это считает бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде.
О ситуации на Южном Кавказе беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Далее на волнах «Радио Свобода» передача нашей Нью-Йоркской студии.
Террористическая сеть в Ираке ослаблена, свидетельствует досье Аль-Каиды. Индиана продает свои шоссе иностранным компаниям. Гены определяют личность, утверждают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иракские власти обнародовали документы, принадлежавшие, по их словам, оперативникам Аль-Каиды. Из этого досье следует неожиданный вывод о слабости террористической сети и ее готовности пойти на крайние меры, чтобы развязать региональную войну. Рассказывает Алан Давыдов.
В Ираке обнаружено обширное досье, принадлежавшее лидерам террористической сети. По словам иракского советника по национальной безопасности, захваченные сведения принадлежат эмиссарам Аль-Каиды, террористам и боевикам, действующим в Ираке. В наши руки попало множество документов и компьютеров, ноутбуков. Мы их обнаружили незадолго до ликвидации Абу Мусаба Аз-Заркауи, примерно в том же районе, где он укрывался, после чего мы вышли на другие тайники по всей стране. Процесс поиска новых документов продолжается. Мы полагаем, что это начало конца Аль-Каиды в Ираке. Представитель иракского правительства объясняет свой оптимизм тем, что, если верить найденным документам, Аль-Каида озабочена ростом численности иракских сил безопасности, работающих в тесном сотрудничестве с американскими войсками. Широкомасштабные аресты, перекрытие источников финансирования террористов, конфискация оружия и снаряжения, а также кампания в прессе, ослабляющая влияние боевиков на население – все это угнетающе действует на боевой дух аль-каидовцев. Иракские представители говорят, что, согласно тем же документам, в качестве одного из способов переломить ситуацию в свою пользу, Аль-Каида собиралась втянуть Соединенные Штаты в войну еще на одном фронте, на иранском. Для этого террористы планировали обнародовать исходящие якобы от иранских шиитов послания с угрозами атак и инсценировать причастность к ним иранского руководства. Якобы должна была произойти утечка информации о связях Ирана с террористическими группами и о его намерениях провести теракты в странах Запада. Высокопоставленные представители иракских сил безопасности утверждают, что найденные документы являются лишь верхушкой айсберга и обещают поделиться новыми подробностями в ближайшие дни. Однако ни сам факт находок, ни их содержание пока не подтверждены какими-либо иными источниками. Тем не менее, эта информация и, главное, неизбежный вывод – террористы терпят поражение в Ираке – активно обсуждается сегодня американской прессой. Насколько такая оценка может соответствовать действительности? Я задал этот вопрос известному политологу, старшему научному сотруднику Института Брукингса в Вашингтоне Майклу О'Хенлону. Я не разделяю этого оптимизма. К сожалению, иракское подполье в текущем году проявило себя довольно эффективно. Хотелось бы надеяться, что оно измотано, но сводки из Ирака пока об этом не свидетельствуют. Ни число нападений, ни число жертв не указывают на снижение активности боевиков. Я по-прежнему убежден, что у нас есть шанс, хотя бы относительный, на успех в Ираке, и мы должны делать все возможное для достижения победы. Однако развитие событий в последний период выглядело не в нашу пользу. Между тем, в четверг стало известно о том, что в Ираке погиб 2500-й американский военнослужащий.
Рассказывал Алан Давыдов. Что делать, если не на что содержать и ремонтировать дороги? Продать право на их эксплуатацию за значительные суммы иностранным компаниям, решили власти штата Индиана и столкнулись с гневными протестами. Рассказывает Ян Рунов.
В штате Индиана платные скоростные шоссейные дороги передаются во владение сроком до 75 лет двум иностранным компаниям, австралийской и испанской, которые готовы выложить за это около 4 миллиардов долларов. Сделка заключена и скоро должна вступить в силу. Но она спровоцировала политические дебаты и противопоставила чувство патриотизма экономической целесообразности. Индиана – первый, но не единственный штат, который склонен приватизировать наиболее важные и потому привлекательные для инвесторов дороги. А зачинателем нового движения стал город Чикаго. Полтора года назад чикагский мэр Ричард Дейли сдал в лизинг на 99 лет 8-мильную скоростную дорогу Чикаго Скайвей. За это городская казна получила 1 миллиард 800 миллионов долларов. После этого подобные варианты стали рассматривать законодатели Нью-Джерси, Нью-Йорка, Хьюстона. Неужели богатейшая страна мира не в состоянии самостоятельно содержать и строить свои дороги? Редактор интернетного издания Toll Roads News Питер Сэмюэл из Мэриленда ответил. Я думаю, в состоянии, но не столь эффективно, как частные. Управление дорогами, в том числе платными, каких немало по всей Америке, это бизнес, требующий больших капиталовложений. А бизнес лучше ведут частные компании, чем государственные. Почему в Индиане лизинг передан иностранным компаниям? Видимо, потому что они предложили более выгодные условия, либо готовы пойти на такой риск, на какой местные компании идти не хотят. Мы живем в условиях глобальной экономики. Многие наши компании работают за границей, и Америка хочет быть открытой для международной конкуренции. Администрация президента Буша поддерживает идею приватизации. Министр транспорта сказал в интервью: «Мы, как в игре в покер, приглашаем сесть за карточный стол любого, у кого есть деньги». Республиканцы в Белом доме и в Конгрессе хотят снизить налоги и сократить государственные расходы, а это можно сделать лишь за счет привлечения частного капитала. Ремонт, строительство и расширение дорог идет в основном за счет налогов на бензин. Но когда стоимость бензина и без того высока, повышать налоги невозможно. А денег в Федеральном фонде содержания дорожных коммуникаций к 2009 году может не остаться. Поэтому правительство Буша настаивает на том, чтобы Конгресс облегчил возможность частным компаниям финансировать строительство новых дорог и брать в лизинг существующие. Некоторые барьеры на этом пути уже сняты.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Забастовка на электроламповом заводе, одна из тем периодических изданий обзора Томска. Метеориты на Марсе. Подробности в новостях науки.
Повторю вопрос, который мы адресуем слушателям Радио Свобода. Чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ?
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема: во что трансформируется со временем любовь в браке? Эксперты: Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психологического факультета МГУ, и Анна Варга, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующий кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Ведущая: Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года, а также об упрощении порядка приватизации дач и земельных участков. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. В согласии Верховного суда может быть принято решение о возбуждении против Чехмахчана уголовного дела. В Уджурском районе Красноярского края задержан 19-летний младший сержант Александр Кобелец, самостоятельно покинувший расположение воинской части. Сержант был вооружен, но сопротивление при задержании не оказал.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Главными факторами, влияющими на самочувствие людей сегодня и завтра, отмечают синоптики, будут возмущения магнитного поля Земли. Особенно сильными они будут сегодня. Внимательнее к своему здоровью следует отнестись пожилым и метеозависимым людям, а также лицам, перенесшим инфаркт или инсульт. В воскресенье геомагнитная обстановка успокоится. Что касается влияния непосредственно погоды, то до конца недели в северо-западных областях она будет относительно комфортной. В средней полосе ожидается высокая влажность воздуха. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура около 22 выше нуля. В Москве преобладание облачной погоды, временами дождь, даже сильный, возможно, гроза. Температура 20-22 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Главной теме утреннего эфира сегодня депутаты Государственной Думы России в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. А с 1 июля Россия может снова увеличить тарифы на потребляемый Украиной российский газ. В конце минувшего года, в результате продолжавшегося несколько недель газового конфликта с Киевом, Москве удалось почти вдвое увеличить цену на импортируемое Украиной голубое топливо. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Согласно подписанному полгода назад контракту между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», украинские потребители через компанию-посредник «Росукрэнерго» получают смешанный российский и среднеазиатский газ по 95 долларов за 1000 кубометров. В украинском правительстве отрицают, что пятилетний контракт предполагает пересмотр тарифов. Впрочем, руководители «Газпрома» уже не раз заявляли, что цена на газ для Украины может быть повышена с 1 июля. Вполне вероятным называет такое развитие событий доктор экономических наук, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Алексей Плотников.
Произойдет ли повышение с 1 июля? По крайней мере, по имеющейся информации из российских источников, оно произойдет. учетом и динамики мировых цен, с учетом и отношений Украины с Россией, не следует ожидать какого-то снижения цен на газ. Это будет тяжело, это будет проблематично и для субъектов хозяйствования, и для государственного бюджета, и, соответственно, для социальной сферы.
Кабинет министров Украины, несмотря на протесты профсоюзов, поддержал повышение тарифов на газ для населения на 85%. С будущего месяца за 1000 кубометров голубого топлива украинцам необходимо будет заплатить $82.
Нынешние власти все-таки пошли на повышение цен для населения, исходя из того, что действительно российский газ подорожал. Это во-первых. А во-вторых, возросло все остальное. С учетом того, что даже бюджет формировался на старых ценах на газ, и новые цены — это определенная неожиданность для страны. Поэтому, в принципе, можно обосновать решения властей, которые повышают цены на газ для населения.
На этой неделе пропрезидентский блок «Наша Украина» фактически приступил к переговорам о создании правящей коалиции с пророссийской партией регионов. В случае формирования такой коалиции будут ли в Москве настаивать на повышении цены российского газа для Украины? Продолжает Алексей Плотников.
Я не думаю, что цены на газ будут снижены. Это вряд ли. Можно будет просто сформировать более мягкую схему его повышения, то есть более такой нормальный период, по которому украинская экономика способна будет подготовиться к повышению. По крайней мере, я не ожидаю, что в таком случае будет шоковое повышение, которое возможно при каких-то политических факторах, негативных во взаимоотношениях Украины и России.
Считает депутат Верховной Рады от партии регионов Алексей Плотников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С газовой темой связан и наш опрос на улицах российских городов. Чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Во-первых, конъюнктурой на мировых рынках, а во-вторых, конечно, политическими соображениями. В общем, это точно так же, как и любая другая экспортирующая страна мира, я бы сказал. Это часть политики. Я считаю, что, конечно, для украинской экономики это плохо, но, с другой стороны, считаю, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным во всех планах. Поэтому, если нас давят в политическом плане, то я не вижу причин, почему бы нам не ответить в экономическом плане, да? Конечно, это не должно быть не рассчитано, то есть нужно думать, что ты делаешь, прежде чем это делать, но я не считаю, что это должно быть табу.
Даже не могу сказать. То, что европейские, наверное, цены. У нас занижены, наверное, цены были для них. Я думаю, что они должны быть, что и жизнь у нас должна быть как европейская, и, соответственно, такие все услуги.
Наверное, какой-то меркантильный свой расчет у них есть, но вне всякого сомнения, желание наказать строптивую страну.
Это известно только самим властям, я полагаю. Мотивы нам неизвестны. Эта кухня варится без нас. Эти решения, да, они как-то завуалированно принимаются. Я думаю, если мы выстраиваем отношения на уровне мирового сообщества, то никаких льгот не должно быть, либо они должны быть обоюдными. Здесь я поддерживаю наше правительство. Да, но я считаю, что это никак с политикой не должно быть. Сегодня победили оранжевые, мы цены повышаем, завтра победили синие, мы цены снижаем. Я думаю, что это должно быть все открыто. Да, и при том они не утруждают себя объяснением.
Коммерческими соображениями. Газ стоит столько, сколько он стоит. И почему для Украины должны быть другие цены? Наш газ, что хотим, то и делаем. Мое мнение, что цены на газ должны быть едиными для всех потребителей. Или же Украина должна пойти навстречу в чем-то. Может быть, передать часть своих трубопроводов?
Это трудный вопрос ответить.
Экономическая ситуация в мире. Повышение цен – реальное действие.
Своими экономическими интересами.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди у нас новости науки, и вот некоторые заголовки выпуска. На Марсе обнаружено два метеорита. Бабочки из двух разных видов при скрещивании дали особи нового жизнеспособного вида. Описан ископаемый вид пауков, обитавших около 120 миллионов лет назад.
Марсоход NASA Spirit обнаружил на Марсе два метеорита. Исследование спектрометра, находящегося на аппарате, показало, что найденные метеориты сильно отражают свет и состоят из железа. Первый железный метеорит был найден на Марсе в январе 2005 года другим марсоходом Opportunity. Специалисты миссии предполагают, что все обнаруженные метеориты представляют собой осколки упавших на Марс астероидов из астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Из-за низкой плотности атмосферы у поверхности и процессов эрозии грунта на Красной планете они не подвергаются окислению, как на Земле. Исследователи под руководством доктора Хисуса Мавариза из Тропического научно-исследовательского института в Панаме скрестили два вида бабочек – Геликониус мельпомены и Геликониус цидно. Полученный гибрид оказался полноценным видом со способностью к воспроизводству. Более того, выяснилось, что этот вид уже существует в природе – это Геликониус хейрипа, обитающий в восточных Андах. Таким образом, обнаружено, что этот вид возник в ходе естественной эволюции путем межвидовой гибридизации. Данный способ видообразования считался очень редким и даже невозможным в природе. Как правило, межвидовые гибриды не способны к размножению. Они представляют собой своего рода эволюционные тупики. Способность к образованию плодовитого потомства предлагается большинством эволюционистов в качестве главного критерия вида. Работа американских ученых показывает, что межвидовая гибридизация – гораздо более распространенный способ видообразования в природе, чем считалось прежде. Дэвид Пенни из Британского университета Манчестера и Висенте Артуньо из Испанского университета Алькалы открыли ископаемый вид пауков, обитавший на Земле около 120 миллионов лет назад. Новый вид получил название Мезозигиелла дунлопи. Он описан по двум экземплярам, прекрасно сохранившимся в кусках янтаря, недавно найденных на севере Испании. Таким образом, палеоарахнологи, специалисты по паукам, выявили один из самых древних известных ученым пауков-кругопрядов. Исследователи предполагают, что открытый вид является предковым для этой группы паукообразных. Последние миллионы лет в меловой период у пауков происходило массовое видообразование. Считается, что это связано с взрывообразным увеличением видового разнообразия цветковых растений и, соответственно, опыляющих их насекомых.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 6:42. Вы слушаете радио «Свобода». Приговор экс-депутату. Коррупция в городе. Забастовка на электроламповом заводе. Тема обзора периодических изданий города Томска, с которым вас познакомит Мелани Бачина.
7 лет свободы не видать. Еженедельник «Томские новости» на первой полосе рассказывает о завершении одного из самых громких дел. Суд вынес приговор экс-депутату городской думы Николаю Шульге, задержанному 1,5 года назад при получении взятки в особо крупном размере. Депутат Шульга получил 2 миллиона рублей за передачу муниципальной собственности в пользование частным лицам. В своем последнем слове экс-депутат заявил, что во всем виноват томский мэр Макаров, что именно он мастерски подстроил ситуацию и таким образом отомстил своему противнику Шульге. Но ни самим депутатом, ни его адвокатами эта версия так и не была доказана. Гособвинение требовало для Шульги 8 лет. Суд, учтя все доводы сторон, а также плохое состояние здоровья подсудимого, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Такой приговор адвокат подсудимого счел слишком суровым и намерен обжаловать его в Верховном суде. Примечательно, пишет еженедельник, что на последние выборы депутат Шульга, врач по образованию, шел под лозунгом «Вылечим Томск от коррупции», пишут «Томские новости». Газета «Томские вести» решила в связи с этим провести свой опрос, кто самый коррумпированный в Томске. Кто-то называл газете «коррумпированную систему жилищно-коммунального хозяйства», кто-то «образование». Представители ФСБ уклонились от ответа, сказав лишь, что абсолютно не коррумпированный из крупных чиновников Томской области губернатор. Партнерство в противодействии коррупции привело свои данные, которые получил во время просветительской недели «Город без коррупции». В общественный рейтинг недоверия на первое место попали правоохранительные органы, на втором месте органы контролирующие и разрешительные, на третьем – образование, на четвертом – жилищно-коммунальное хозяйство. Это данные газеты «Томские вести». Томский вестник рассказывает о забастовке на электроламповом заводе. Рабочие уже вторую неделю отказываются работать, требуя выплаты заработной платы. Руководство грозит им увольнением. По этому инциденту сейчас ведет проверку депутатская комиссия и прокуратура. По словам проверяющих, одна из задач – защитить всех рабочих от какого бы то ни было психологического давления и выяснить все подробности. Акции протеста проходят сейчас и в других городах на электроламповых заводах, которые, так же как и «Томская лампочка», входят в светотехнический холдинг. Это завод в Кыргызстане, пишет «Томский вестник», Саранский и Уфимский заводы. Например, крупнейшее в Мордовии предприятие светотехнического холдинга «Лисма» переживало аналогичные проблемы, как и сейчас в Томске. Там также были задержки по зарплате, и рабочие объявляли забастовку. Предпринятые попытки урегулировать переговорами проблемы с погашением задолженности не принесли результатов. Руководство предприятия тогда проигнорировало требования. То же сейчас происходит и на Томском заводе, вплоть до реакции руководства. По мнению экспертов, саранская «Лисма» велась к банкротству намеренно. Томский вестник приводит мнение бывшего акционера электролампового завода, и он склоняется к мысли о том, что происходит намеренное разорение и Томского завода. Возможно, игра на понижение и на этом зарабатывание денег. В светотехническом холдинге никаких комментариев томским журналистам не дают, заключает «Томский вестник».
С обзором периодических изданий города Томска вас познакомила Мелани Бачина. В Москве 6 часов 45 минут. Продолжает программу краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На пресс-конференции в Шанхае, где завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества, Владимир Путин еще раз подтвердил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запретившее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. И вместе с тем суд признал, что законодатели вправе устанавливать сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года, однако по экспертным оценкам до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же законопроект предусматривает объявление так называемой «дачной амнистии», упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. Российский рынок ипотеки в первом квартале года увеличился на четверть и составил примерно 66 миллиардов рублей, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По текущему курсу это почти 2,5 миллиарда долларов. Более половины всех выданных ипотечных кредитов приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На фондовой бирже Парижа начинается сегодня торговля акциями государственной компании «Аэропорт де Пари», управляющей крупнейшими аэропортами Парижа – «Шарль де Голь», «Орли» и «Ле Бурже». Размещение акций на бирже проводится в рамках частичной приватизации компании. Правительство Франции сохранит за собой более 67% акций.
И в завершение экономического обзора. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В российской столице 6 часов 49 минут. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к следующей теме. Российско-грузинские отношения после встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили стали темой беседы грузинского политолога и эксперта СОСО Цискаришвили и обозревателя Виталия Портникова в рамках программы «Время гостей», фрагмент которой мы предлагаем вашему вниманию.
Сегодня как раз господин Цискаришвили, российские средства массовой информации, очень много внимания уделяют встрече руководителей Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. И не только потому, что действительно рядом с тремя президентами можно было увидеть заместителя представителя Государственной Думы России Сергея Бабурина, человека, которого многие наблюдатели считают вставленным весьма серьезно в официальную систему взаимоотношений в российской власти, но и потому, что было сказано о том, что могут созданы быть совместные миротворческие силы. Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия, которые будут пока что помогать российским миротворцам в зонах конфликтов, а в случае чего и заменят эти силы. Но вот какова перспектива вообще создания подобных контингентов? И не приведет ли создание подобных парамилитарных образований к новому какому-то витку напряженности, по крайней мере, в зоне конфликта Грузии с ее самопровозглашенными республиками?
В общем-то, в этом вопросе алаверды опять к России. Интересно, как будут передвигаться в сторону друг друга эти миротворческие силы. Я думаю, что возможно это только через территорию России. Если вдруг приднестровские войска двинутся в сторону Абхазии, они будут туда попадать только лишь поддержкой Бабурина и ему подобных с России. И то же самое, так сказать, без участия России в этой игре солдатиков невозможно ничего предпринять. Идея, она не может быть, так сказать, очернена в самом корне. Почему и нет? Пусть будут. Охраняют у себя мир Приднестровье, охраняют мир Абхазия, там, Южная Осетия. Но это должно быть как-то вписываться в международные стандарты, в международные нормы, в международный формат. Иначе это опять будет старание ухудшить взаимоотношения именно России с Грузией и с Молдовой. Потому что только опираясь на российскую поддержку, самозванные государства могут мечтать о каких-то собственных вооруженных силах. Хотя удивляться нечему, потому что мы помним, как в один уикенд, с субботы на воскресенье, родились не существовавшие до тех пор военно-воздушные силы Абхазии. Откуда они взялись, всем было понятно. Даже поленились перекрашивать, так сказать, российские самолеты, а просто их назвали абхазскими военно-воздушными силами. Все может быть, поэтому вопросы могут решаться при встречах двух президентов. Я предпочитаю этот формат, чем большой круглый стол с энным количеством президентов дружественных стран, потому что двусторонние переговоры, они всегда более эффективные и продуктивные. А результаты показывают, какая из сторон готова к сотрудничеству, а какая просто тянет времени для, так сказать, укрепления своих интересов в том или ином регионе.
В рамках программы «Время гостей» обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников беседовал с грузинским политологом и экспертом СОСО Цискаришвили.
Ну а завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, определяют ли гены личность, как утверждает все большее число американских ученых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш одержал в четверг символическую и убедительную победу над своими оппонентами после того, как члены Сената в близком к единодушному порыве отвергли резолюцию, предписывающую Белому дому начать вывод войск из Ирака к концу нынешнего года. Против этой резолюции проголосовали 93 сенатора, за нее лишь шестеро. Иракские дебаты прошли также в Палате представителей. Сторонники и противники резолюции использовали 10-часовую дискуссию прежде всего для обращения к своему электорату накануне промежуточных выборов в Конгресс, электорату, все более скептично оценивающему происходящее в Ираке. «Мы должны быть стойкими в борьбе с террором, мы должны доказать всем, что террористы не смогут диктовать американскую политику», заявил спикер Палаты республиканец Деннис Хастерт. «Администрация не только совершила абсурдную ошибку», — ответила ему лидер демократов Нэнси Пелози. «Она продолжает рыть себе могилу». Однако лишь шестеро известных либеральных сенаторов проголосовали за вывод войск. Другие же критики операции в Ираке не рискнули этого сделать, опасаясь упреков в непатриотичности. 50-летний Билл Гейтс, самый богатый человек мира, самый известный предприниматель, заявил в четверг, что он намерен покинуть основанный и возглавляемый им Microsoft и посвятить себя благотворительной деятельности. Скорый уход Гейтса от дел подведет черту под выдающейся предпринимательской карьерой. Компания, основанная 30 лет назад двумя бросившими колледж друзьями Гейтсом и Алленом, стала доминирующей силой компьютерной эпохи. Но, как скажут скептики, Гейтс, заработавший славу на изобретении юности, не сумел оценить в свое время перспективы интернета, и Microsoft в последние десятилетия постоянно догонял других, доминируя лишь благодаря своей системе Windows. Так что уход полного сил Гейтса в благотворительность может лишь укрепить его пошатнувшуюся легенду предпринимателя, ведь он уже стал самым крупным в истории филантропом, превзойдя в своей благотворительной щедрости Рокфеллеров, Фордов, Карнеги и других предшественников и современников. Гены могут определять самые неожиданные свойства характера человека, утверждают американские ученые. То, что прежде считалось производным воспитания, влияния среды и прочих психологических факторов, на самом деле может быть предопределено природой. По крайней мере, такой вывод следует из опытов американских ученых с мышами. О подробностях этих исследований я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Эксперименты на мышах показали, что особенности поведения животного, в частности, то, что называется в человеческом обиходе бесшабашность, рискованность, эти признаки у животных данной популяции генетически детерминированы. Они не боятся прыгнуть или взять какую-то приманку, в то время как другие этого избегают. И отсюда параллели с поведением человека, с предрасположенностью к такой же рискованной, бесшабашной поведенческой реакции, которая оказывается закрепленной генетически в тех или иных популяциях. Ну, приходит в голову семейство Кеннеди, где вот эта особенность рисковать собой, да и другими в ситуациях, где этого риска можно избежать, прослеживается среди многих членов этой семьи и является признаком, который, конечно, не случайен.
А что, кроме склонности к риску, могут предопределять гены?
Ну, бесспорным является генетическая детерминированность таких особенностей поведения, как алкоголизм, склонность к курению табака, склонность увеличивать свой вес своего тела. Казалось бы, все это в рамках «хочу-не хочу», но оказывается, что за каждым таким «хочу-не хочу» стоит генетическая и вслед за этим биохимическая предрасположенность. То есть у человека, имеющего соответствующую генную композицию, нет фермента, который расщепляет алкоголь в такой степени, в какой это делает организм другого человека. И поэтому это «хочу» приходит в противоречие с невозможностью отказаться от этой привычки. От привычки курить, от привычки пить, от привычки много есть.
Профессор, от склонности к риску до агрессивности, собственно, полшага. Может ли быть запрограммировано преступное поведение?
Да, такие гены выявлены у некоторых видов лабораторных животных в эксперименте. И есть давняя концепция врожденной преступности. В свете всех данных генетики последнего времени ее никак нельзя отрицать.
До генетического тестирования человеческих склонностей пока явно далеко. Но как вы считаете, нужно ли оно?
Я думаю, что независимо от того, как мы с вами сегодня этот вопрос решим, эти тесты будут развиваться, и они будут совершенствоваться.
Это была передача «Сегодня в Америке», а вот темы следующего часа утренней программы.
Саммит Европейского Союза в Брюсселе, появление знака российского рубля, комментарии, оценки, а также вы узнаете, каково количество абонентов сотовой связи в мире и о новом методе в модном течении секс-индустрии Нидерландов.
И продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730.